Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Музейные палаты.
Доброе утро всем. Ксения Басилашвили, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Бунтман. И мы сегодня отправляемся на ВДНХ, музей ВДНХ. И у нас в гостях куратор музея Павел Нефедов. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, отличница Басилашвили.
Побывала
всегда,
уже, да?
Да, всегда. Мы тебя выберем председателем совета дружины.
Домоуправителем. Хорошо. Хорошо.
Хорошо.
Я побывала, да. И вы знаете, как раз этот музей, который расположен на месте бывших касс, потому что сейчас вход по-социалистически бесплатный, как раз во времена социализма процветающего он был платным, а сейчас во времена дикого капитализма он стал бесплатным. Вы можете попасть в ВДНХ.
Вот да, так и есть. Об этом специально есть специальный рассказ. Вы там и узнали.
И как раз вы через... Абсолютно. И как раз через кассу, рассмотрев те самые старые билеты, сколько они стоили, вы можете пройти в музей, в северный или какой-то вход. Справа, да? Справа от главного
это
входа.
Это справа, это правый главный вход, это да. Правое крыло. Кассы да. были в обеих да. крыльях, в обоих, mm-hmm. да, но мы вот находимся справа от входа.
И в музее можно попытаться для себя, вот я не москвичка, и, собственно говоря, ВДНХ не несет для меня, как для многих москвичей, вот такого вот сакрального какого-то значения, да, я впервые увидела ВДНХ в 90-е годы, и, и это было достаточно печально. Так вот, попав в музей, вы можете систематизировать знания о ВСХН, да, о ВДНХ, о ВВЦ, ВСХВ, о ВВЦ, и как-то понять вообще, что это за пространство.
Ну потому вот, что... давайте начнем с самого начала. Давайте начнем.
С вообще,
какова была идея сначала ВСХВ, и как появилась-то площадка, потому что это же не сразу появилась-то площадка для ВСХВ.
Ну вот, собственно, об этом и пытаемся мы в музее рассказать, в том числе, поскольку история выставки довольно многослойная, и она складывалась в несколько периодов. И первый период – это 30-е годы, когда это всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и, соответственно, основная тема этой выставки – это вот новая колхозная деревня. И, соответственно, вся эта территория, которая стала таким городом в городе, таким абсолютно идеальным каким-то нереальным миром, она рассказывала о тех невероятных успехах, который якобы добился вот, новый колхозный строй. То есть это можно сейчас сформулировать как некую такую аграрную утопию, которая говорила о том, что все, жизнь стала теперь богатой, изобильной, пути обратно нет, теперь мы всегда будем только вот находиться в таком благоденствии, которое мы видим здесь, на территории выставки. И следующий период, он наступил уже после войны, то есть через 15 лет примерно, когда выставку реконструировали, и она стала выглядеть так, как мы ее знаем сейчас.
А почему потребовалась реконструкция этой выставки?
Ну, просто хотя бы потому, что был 15-летний перерыв, и старые павильоны, они все очень сильно обветшали, и просто их эксплуатировать было уже нельзя.
Я прошу прощения, Павел, что собой представляли довоенные павильоны, и по какому принципу? Потому что мы потом знали несколько принципов павильонов, то есть павильоны были там отраслевые, павильоны республики.
То же самое.
Вот то же самое.
То
да?
же самое. Они во многом и находились на тех же самых местах, что и сейчас. Вот, просто они были поскромнее, многие из них были из дерева. Вот. Но в общем приблизительно было то же самое. То есть уже в 30-е годы это была такая ориентация на неоклассику с точки зрения вот, архитектурного облика. И всегда организация выставки была такая, что в центре находится павильон республик и регионов России, потому что у РСФСР не было своего павильона первоначально, там были павильоны Поволжья, Урала, даже Урала, кстати, до войны не было, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. Вот. И были отраслевые павильоны, которые уже так были больше на периферии, уже к своим участкам относились. Ну, вот такая схема, она просуществовала, в общем, до середины 60-х годов, когда республики все ликвидировали, то есть республики остались, но их павильоны передали разным министерствам. И уже вот до конца советской власти это было так, что случайным образом все эти павильоны раздали, там, Белоруссия стала электротехникой, Азербайджан стал вычислительной техникой, Узбекистан стал советской культуры, совершенно по случайному принципу.
Да.
Вот как, да? Для меня, конечно, да, конечно, да. Конечно. Потому что вот это, с этим совершенно невозможно разобраться, если ты просто входишь на территорию.
Именно об этом, в общем, и есть музей, ВДНХ, да. Потому что наша задача была как-то расшифровать все, что вы видите на территории, дать какие-то намеки визуальные, там, обратить внимание на фонтан, на статуи, на какие-то еще элементы декора, чтобы человек уже потом, зайдя непосредственно на выставку, уже смотрел более осмысленно и думал.
От чего отталкиваться,
вообще,
да?
Чтобы он думал, что он видит перед собой.
Ну, вот как у нас уже в чате здесь пишут и напоминают, естественно, как всегда, напоминают, что в фонтане 16 республик, 16 фигур.
Конечно, ну, конечно. Сначала было 11 республик, когда еще начинала выставка строиться, а пока она существовала до войны, Советский Союз сильно расширился, и добавилось еще 5 республик, в том числе 16-я Карело-Финская ССР.
Которую потом упразднили.
Да, в 56-м году, ее через 2 года после того, как фонтан появился, ее упразднили.
Да. Кстати, но, говоря, слава богу, фигур никто не убирал.
Ну, это невозможно.
Ну, слава богу, что невозможно, потому что всегда вечно у тех, кто хотел, чтобы дети изучили историю, всегда, ну-ка, посчитай.
Слушайте, вот посчитай, на самом деле, кстати говоря, в музее есть такое колесо,
да, такой аттракцион, да.
Аттракцион, когда вы можете совместить герб республики с конкретной фигурой. Мое обучение в школе совпало, в общем, с активным изучением республик, но я счастливо все забыла. Может быть, наоборот, это говорит о ужасной памяти. Но, в общем, я совершенно растеряла вот это вот знание, а современные это люди, конечно, вообще об этом не знают и не ведают. Там загорается лампочка, да. Я не знаю народных костюмов, я могу узнать еще киргизов, можно, да, девушка.
Ну, тут важный момент, потому что там действительно вы можете узнать, где какая республика. Это, в общем, важный образовательный момент, просто посмотреть, где какая статуя. Еще и увидеть, как герб выглядел. И, в общем, да, и сейчас для нас, это важно прокомментировать, что для нас это, в общем, некий уже элемент дизайна. То есть это не элемент какой-то ностальгии, что мы хотим рассказать. Да, мы хотим рассказать про вот этот советский быт и советскую идеологию, и советские механизмы, которые тогда работали. Но уже, конечно, к этому отношение музеев, по крайней мере, как к некоторому уже вот такому историческому фону, который остался в виде, ну, неких узоров. То есть никакого другого смысла в этом нет. Что сейчас символизирует, что можно вообще чувствовать, глядя на герб какой-нибудь бывшей Советской Республики? Просто интересно.
Но все равно, у кого какие чувства вызывает. У нас всегда было, когда в 90-е годы начало возрождаться, такое ощущение было, что все-таки рановато любоваться всем этим.
Ну, осмыслять это самое время.
А осмыслять, осмыслять сразу надо было.
То есть мы понимаем, что у всех есть та или иная ностальгия относительно ВДНХ. Просто эта ностальгия может относиться к очень разным периодам. Кто-то первые джинсы покупал на ВВЦ, а кто-то помнит еще там свиней и коров, которые были еще в 60-е
я
годы.
Я помню самолет Ту-104, который дивный самолет стоял.
Самолетов много там было.
Самолет я помню.
Еще когда он только появлялся, и когда он был достаточно редким, Ту-104, войти в него можно было, посидеть в салоне.
Да-да. Вот, так что ностальгия, конечно, это вещь абсолютно как бы понятная, и, в общем, мы понимаем, что люди будут видеть там какие-то элементы, которые им что-то напоминают, фотографии и прочее. Вот, а все остальное, вот все эти процессы, которые происходили на ВДНХ и в стране, поскольку они шли параллельно, это уже предмет больше изучения, чем вот такого любования.
Есть ли возможность в музее как-то самостоятельно погрузиться в это и изучить, вот помимо стендов, да, которые есть, и как вас ведут?
Да, мы, конечно, сделали музей, который такой настроен на разное восприятие. Мы понимаем, что он находится в главном входе, и люди очень разные. Они, кто-то идет с детьми и просто проходит сквозь него очень быстро, а кто-то настроен покопаться. Люди вообще разные. Вот, и у них разное количество времени в запасе. Поэтому вы можете пройти буквально в течение 10 минут, получить какие-то визуальные такие впечатления и дальше продолжать уже вглубь территории уходить. А можете там зависнуть надолго, потому что там есть уже для тех, кто склонен посмотреть кино и послушать, есть фильм документальный, разделенный на фрагменты, в разных частях музея он идет. А если вы еще более скрупулезно настроены, то можно уже читать на экранах различные тексты, информацию, и есть отдельные такая компоненты, которые являются частью музея, называется медиатека. Это уже набор фотографий, документов, чертежей в своих исходниках. Это уже не какие-то обработанные, не прокомментированные материалы. Это материалы, которые вы можете изучать как первоисточник и уже делать свои какие-то выводы. Вот, это все то, что на данный момент это материалы, которые вот были на территории ВДНХ сохранились, и они сейчас начинают оцифровываться. Сейчас пока не больше, наверное, 3-5% оцифровано из того, что есть. И это будет процесс расширяться.
Угу. Вот. Ну вот мы говорили до передачи, что были и любительские, не так много, как хотелось бы, и не так разнообразные любительские съемки, фотосъемки ВДНХ и на ВДНХ. Кое-что можно найти, но вы говорили, что бросали клич, в общем-то, как я, каким-то способом, чтобы люди... Мы можем еще
приносили
раз...
фотографии,
мы
да,
можем еще раз бросить клич.
Вообще мы понимаем, что и музей, и в частности медиатека, когда мы объявим уже, откроем к ней доступ для всех желающих, все эти мероприятия, они будут очень здорово привлекать людей, в том числе людей, у которых есть чем поделиться. Вот. Поскольку, да, сейчас то время, когда уже нужно вот собирать знания о ВДНХ, которые были рассеяны за это время. Вот. И здесь интересны и частные какие-то истории, то есть истории отдельных людей, которые имели там каких-то родственников, которые там работали или еще что-то в этом роде. И очень интересные архивы наследников тех или иных художников, архитекторов, которые там... Потому что только в 50-е годы, вот в этот промежуток, порядка 2000 художников работало на ВДНХ. И еще больше декораторов, архитекторов и так далее. И
оформлявших стенды, да, вот с этим.
Оформлявших в том числе сами павильоны, потому что часть большая часть оформления павильонов это была живопись, которая просто представляла те или иные сюжеты. В том числе потому, что сфотографировать многие сюжеты было невозможно физически. Какие-то роскошные поля, там, коров и так далее. Uh-huh. Вот. И эти материалы, их негде найти, потому что они все уже в 60-е, 70-е годы были уничтожены, потому что экспозиция сменялась, отношение к павильонам и вообще к выставке было такое довольно прагматичное. Вот. И поэтому мы знаем, что достаточно много рассеяно вот таких материалов по рукам. Вот. Просто элементарно даже фотографии этого художника. И то это важно. Вот. И наша задача как музея современного, состоит не в том, чтобы все это загрести к себе и положить на полку, а в том, чтобы получить знания, где это есть, получить цифровые копии этого дела. То есть это то, что важно, потому что цифровыми копиями мы можем делиться с другими. Вот.
А еще очень важно, мне кажется, воспоминания тех, кто приходил на эту выставку и просто гулял. Вот в павильоне...
Там может быть много деталей.
В павильоне Карелии, да, прекрасный павильон с резными, вырезанный весь из дерева, да, фактически. Да. Да. И там как раз это очень хорошо представлено. Я думаю, что в вашем музее тоже можно будет, да, вот сделать такую часть, когда ты можешь услышать воспоминания. И там прекрасные воспоминания Светланы Немоляевой, предположим, ее отношение и ответ на вопрос вот человека ее поколение, чем было ВДНХ? Чем было ВДНХ? И я вот, когда гуляла по ВДНХ, я тоже себя поймала на мысли, что я вот не понимаю, что такое ВДНХ сейчас. То есть, как мне относиться? ВДНХ это в кавычках, но нельзя же всерьез говорить, что это всероссийская выставка достижений народного хозяйства, когда в павильоне Российской Федерации расположены мои документы. Понимаете,
да,
это абсурдно.
Сейчас
павильон,
это совершенно другое
содержание. Павильон Российской Федерации. Главное достижение в мои документы. Это действительно прекрасно, мои документы. Служба одного окна, я приветствую.
Ну, это же всегда
это
так было.
Это, да, это
до этого там была атомная энергия, например.
Ну,
после
да.
Российской Федерации. А музей кино находится в павильоне «Водное хозяйство». Здесь никакой логики нет, и не надо искать никакого скрытого смысла.
Оно название у нас в кавычках ВДНХ. Или это мы всерьез ВДНХ?
Ну, мы не расшифровываем. Мы сейчас говорим, что ВДНХ – это ВДНХ, а не достижение народного хозяйства.
Конечно, есть театр Линкум, понимаешь, вот это точно
конечно.
Так же, да, театр Линкум, который да. просто теперь такой бренд. И просто
вот иностранец приходит к вам, он читает ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, ну, ему переводят.
Ну, мало ли что вот бывает, потому что очень много разных мест на свете, которые теряют свою функцию, но называются тем же именем.
Да, ну для этого и нужен музей, чтобы осмыслять и как-то это выражать, вот эти вот позиции, что да, вы понимаете...
А вы как понимаете, что сегодня ВДНХ?
Ну, ВДНХ как слово, это просто
нет,
бренд,
понятно,
да, который ничего
да,
не значит.
Да. Но вот эта территория вот, гигантская,
То, что сейчас происходит на ВДНХ, оно достаточно ясно декларировано, и это видно невооруженным глазом. То есть, это территория для отдыха, территория для спорта, для прогулок. Там катание на велосипеде – это тоже спорт. Вот. И в первую очередь это территория выставочных и музейных проектов. Потому что самое главное – ВДНХ чем отличается от любого парка? Потому что там есть павильоны. И в павильонах сейчас создаются выставочные, либо временные, либо постоянные музейные экспозиции. Это главное направление, то есть то, для чего вы вообще приходите туда.
Я хочу напомнить, что у нас в гостях Павел Нефедов, куратор музея ВДНХ, и сказать вам одну такую технически прискорбную вещь. У нас сейчас нет трансляции в YouTube. И это очень жаль. Ну вот, я надеюсь...
Да, вот люди нам сигнализируют.
Проблемы местные, и в приложении нет трансляции. Это очень жаль, но мы это поправим скоро.
Алексей нам пишет из Москвы.
Вот, это да. Очень интересно. Я только родился в 90-м, но я помню павильоны и электростанции, как он пишет, свиноводство и другие, из середины 90-х. И они были очень интересные. Особенно макеты электростанции. А как он пишет, Шалман случился к самому концу, по сути, в 2000-е. Вот, так что 90-е не самые страшные годы для ВДНХ.
Да, это так условно говорится, 90-е. Конечно, 90-е нулевые. Вот, по сути дела, ведь вся эта торговля закончилась в 2014 году весной. Вот у меня есть, я поняв, куда все движется, я в начале 2014 года срочно побежал фотографировать уже не павильоны,
Шалманы.
А эти, да, эти ларьки, потому что они стали исторической уже ценностью какой-то. И эти фотографии частично в музее тоже представлены.
Да, кстати говоря, в этом вот пространстве, где выставлено, очень много времени провела, там сохранились такие рукописные иногда афишки.
Да, это все реальные всякие
шалман,
объявления.
Там,
да.
Мед, здесь можно купить, здесь можно хорошо и вкусно поесть. Что-то такое от руки,
да,
сочиненная реклама.
Да, это реально то, что было снято на ВВЦ тогда.
И это тоже уже оказывается важным.
Это уже
конечно,
тоже история. И
конечно.
Вот эти 90-е нулевые, они, конечно, очень важны, потому что, с одной стороны, как и по всей стране была эта торговля, просто на ВДНХ это был такой острый контраст, что вот у вас эти роскошные павильоны, и они все загорожены рекламой мехов или кошек, там, меда и так далее.
Ну,
хотя
да.
Это, в принципе, было везде, но ВДНХ
да, но он был даже острее, чем в легендарных Лушниках, когда на фоне арены все это и разных арен происходило.
Вот этот период, он очень поучительный. То есть там было очень много уроков, в общем, за это время, очень много накоплено, в общем, такого опыта, который нельзя тоже так просто взять вычеркивать. У нас история не склеивается. Вот, этот период, он тоже часть истории. И очень важно, что именно в этот период в обществе возникло понимание, что ВДНХ имеет историческую и культурную ценность. То есть появились люди, я в том числе, в этот период именно, которые начали интересоваться и заниматься историей выставки. И часть павильонов стали объектами культурного наследия, они были внесены в федеральный список, и это сильно помогло даже остальным объектам, которые не в списке. Вот, то есть этот период, в который, в общем, происходила такая борьба. И самое важное, может быть, то, что эта территория осталась цельной, то есть что ее не распилили на части. И хотя
вот
такой масс... Возможно было, в общем,
да,
почему
да,
нет?
Да, вполне.
Да, почему бы и нет? И москвичи, которые ходили туда за, условно, телевизорами или там за еще какими-то покупками, они все-таки ходили на ВДНХ. И когда оттуда убрали торговлю, уже в 2014 году москвичи продолжали туда ходить, но уже с другой целью. То есть вот это вот место, оно оставалось привычным. Оно не было закрыто, оно не превратилось в какую-то там стройку или еще во что-то.
Угу.
То есть место притяжения...
Ни квартала, ни коттеджа, ничего.
Да, полностью поменялось содержание, но осталась вот эта оболочка, которая сейчас заполнена совсем другой... другим содержанием.
У меня есть вопрос от моих родителей, которые в детстве посещали ВДНХ и в юности. Сохранился ли павильон мороженое? Павильон мороженое, на котором был какой-то мишка или что-то такое, да, фантастическое.
Там был сначала мишка двойной, потом тюлень. Нет, он давным-давно его уже демонтировали. Вот, как и все павильоны, за редким исключением, не сохранившиеся павильоны на ВДНХ, они демонтировались просто из-за своей ветхости. Из-за
то есть там проблема была в материале, они как изначально строились как временные?
Конечно. Но это
изначально
же выставка,
как
в конце концов. Это же не Древняя Греция. Это же выставка, она там колонны не из мрамора, они все из досок и штукатурки.
Да.
Вот, поэтому в этом проблема, кстати, выставки, что стоит ей не заниматься некоторое время, она сразу ветшает и сразу выглядит ужасно.
Сразу империя разрушается мгновенно.
Ну, империя разрушается, это в Риме, это, она красиво разрушается, а на ВДНХ сказка сразу превращается в помойку, вот реально. И нужно постоянно следить за этим. Такая особенность этого материала.
И то же произошло с павильоном механизации, или здесь все-таки какие-то другие причины?
Нет, а что, механизация прекрасно себя чувствует, это космос сейчас.
Механизация это космос, да?
Да.
А, механизация не разрушилась?
Нет, нет, наоборот, сейчас это один из образцовых павильонов с точки зрения реставрации, с точки зрения своего содержания. Вот, я вот, в частности, в прошлом году занимался отдельной выставкой, которая посвящена истории только этого одного павильона.
Да,
она там сейчас есть. Вот, очень интересный опыт, когда ты берешь очень ограниченный объект, и сквозь него, как выясняется, вся история страны тоже прошла. Там от, не знаю, от Хрущева, Гагарина до каких-то уже совсем поздних событий. Ну, то есть, короче говоря, это отдельный такой, отдельно взятый пример. Но, в принципе, конечно, да, многие павильоны не сохранились, да, в основном, как, например, павильон Грузии, который был просто, очень, он был деревянный, он был такой, ну, достаточно хрупкий по своей форме, вот, и так он пережил военное время, то есть он еще в 50-е годы он был жив, но он был вот не
а какой из самый примечательный, что-нибудь сохранилось от 30-х годов, от республиканских павильонов, вот таких достаточно хрупких?
Ну, два павильона сохранились прекрасно. Это павильон, вернее, один, вообще практически один к одному, это павильон Азербайджана. Он был изначально построен в капитальных конструкциях из кирпича и облицован, что характерно, керамикой, майоликой. Вот, и вот эта майолика, она просто по своей природе очень стойкая. Поэтому она вообще без изменений дошла до наших времен. Его сейчас можно посмотреть. Рядом стоит павильон Армении, который немного был перестроен тоже в советское время, но, в общем, он выглядит так же, как и был в 39-м году.
Вот он даже сохранил аутентичное наполнение. Там сейчас проходит дегустация.
Нет, вы путаете. Нет. Это нет? Известная, да, это
не
известная
павильон Армении, я вчера проходила.
Нет, это известная путаница. То, на чем сейчас написано слово Армения, это бывший павильон Сибирь.
О, боже, вот видите.
Просто когда возникла идея вернуться, то павильон Армении исторический, который вот такого розового туфа, такой характерного цвета, он стоит рядом с Азербайджаном, естественно. Он был занят в тот момент. Он был занят... Там продавали различные лекарства и вот эти вот всякие. Вот. Он назывался здравоохранение.
Вот понимаете, что возникает какая возникает идея, что необходима какая-то общая навигация, такая наглядная по ВДНХ. Все-таки ее не хватает. Помимо музея, да, вот чем стоит заняться.
Да, конечно.
То есть какая-то навигация, какие-то, не знаю, стрелочки, которые вам указывают на павильоны и рассказывают об истории. Такие
конечно.
Наглядные, чтобы ты не искал их, а сразу же в них утыкался.
Ну, по крайней мере, то, о чем я говорил. Музей, как бы, вам говорит, ребята, думайте, вы смотрите и думайте. Если вы смотрите на павильон, на котором написано Армения, но внизу на фасаде стоят явно якутские какие-то люди, какие-то металлурги, там еще что-то такое. Понятно, что это не про то. Вот, просто потому, что ну вот так это подвижно все.
Еще вопрос, который нам задают про деревья. Сколько деревьев было вырублено на ВДНХ уже после 2014 года. Говорят, что уничтожен белорусский сквер. Екатерина нам пишет.
Да, там две было истории. Одна история – это вот насаждения, которые на центральной площади, вот, которые действительно полностью заменили, потому что те елки, которые вот росли там в 90-е годы, они уже выглядели достаточно непрезентабельно.
Какие серебристые?
Да нет, это были такие уже очень больные, такие очень больные, уродливые да? деревья. Да. Вот, их все поменяли на такие нежные. Квадратные. Да. Вот, и... Вообще, надо сказать, что, опять же, те же самые 90-е и нулевые, вот для зеленого насаждения, для ландшафта ВДНХ очень такое поучительное время, потому что там все-таки в советское время было высажено очень много таких образцовых посадок, и какие-то тропические деревья, какие-то экзотические деревья, вот, какие-то, ну, например, некоторые тополя там специальных сортов, там были деревья и есть, с Дальнего Востока привезенные. И как раз очень интересный опыт, как эти деревья в течение 20 лет жили сами по себе, то есть как они без всякого ухода смогли адаптироваться вот к нынешней ситуации, потому что многие из них выжили, и сейчас они подписаны. То есть вот если раньше это был такой секрет, можно было по секрету подвести к какому-то дереву и сказать, а это там такое-то там, бархат амурский называется. Вот очень редкое, значит, интересное дерево. А это гинка, вот это дерево, которое в тропиках растет. Но они... теперь они подписаны. Теперь есть таблички, можно ходить.
А что же в наше время-то просто вырубили? Это что, что-то?
Ну, вот белорусский сквер, насколько я понимаю, там планируется некоторая стройка новых, новой, в новой зоне, которая называется Экспо. То есть расширение вот этой выставочной зоны. Вот. А в остальном происходит вот в тех местах, где это декоративные насаждения в центре, ну, происходит замена. Это происходило и раньше. Раньше понятно. На центральной площади были яблони. Их давно вырубили.
Ну, да. Павел Нефедов у нас в гостях. Мы продолжим через несколько минут.
Музейные палаты.
Мы продолжаем, и у нас в гостях, у нас тут Ксения Басилашвили и Сергей Бунтман, в гостях куратор музея ВДНХ Павел Нефедов. У нас вроде бы пошла трансляция в Ютьюбе, вроде бы пошла, там запустили ее ручкой заводной. Вот, а мы продолжаем, у нас смски приходят, +7 985 970 45 45, и чат Ютьюба работает. Здесь много всяких вопросов про ВДНХ, но предлагают, вот скорее, Наиль, это не виртуальная, это дополненная реальность. Как замечательно увидеть бы, как выглядел, как выглядел ВДНХ. Там 30-е годы БСХВ, там в 50-е, в 60-е.
Да, сразу несколько таких предложений по VR-очкам, да, что можно было бы посмотреть, такие экскурсии проводить с ними. Сейчас такие по городу проходят, кстати говоря.
Да, проходят. Ну, в общем, у нас есть кое-что, что предложить музей на эту тему, но не VR. Вот, потому что мы как-то старались предложить, ну, откровенно говоря, более какие-то оригинальные такие решения. Вот, и вообще, честно говоря, не очень хотелось так сказать, сильно углубляться вот в такую мультимедийную, такую вот виртуальную такую сторону, больше дать чего-то материального. Вот, потому что этого в основном ждешь от ВДНХ. Вот, но на самом деле эта задача, конечно, даже чисто технически довольно сложная, потому что это очень сложный объект, в нем там десятки построек. Вот, и спрос на это понятный, потому что вот мы сейчас уже несколько раз этот вопрос
упоминали. Не разобраться.
Да, не разобраться. Потому что мое собственное так, увлечение, будем так говорить, ВДНХ началось с того, что я просто помню о том, что вроде бы эти павильоны принадлежали республикам, полез в интернет где-то еще в 90-е годы для того, чтобы понять, где это Белоруссия, где это Украина и так далее. И выяснил, что там нет ничего. То есть интернет уже был, а информации про ВДНХ не было. И поэтому первыми шагами была просто покупка карт, которые можно было найти в букинистическом магазине. Вот. И сопоставление. Вот. Сейчас...
Ну, план ВДНХ, да?
Ну, различные
вот
планы, да, их много.
Да, много было.
Их десятки. Да. Вот. В музее у нас есть возможность для тех, кого такие упражнения увлекают, есть возможность разные планы смотреть, как менялась территория. В том числе есть отдельный зал с такой проекцией, ну, то, что мэппинг сейчас называется, да, с проекцией на рельефную карту, где показано, как развивалась территория. Вот, ведь многие люди вообще не очень склонны думать в терминах карты. Вот, то есть для них вот вошли в ворота, вот здесь цветы, здесь деревья, здесь павильоны, ну и пошли гулять. Вот, а карта ВДНХ намекает на то, что у вас есть еще и пруды вдалеке, у вас есть еще зеленая зона, которая уходит куда-то.
Территория гигантская просто.
Территория фактически безбрежная. Когда вот уже в 2014 году было объявлено, что нет границы с Останкиной и с Ботаническим садом, то у вас сейчас уже ВДНХ нигде не заканчивается. Вы идете и уходите куда-то в бесконечные эти леса. Вот, поэтому эту идею тоже мы как бы вот в этом музее, который, по сути дела, является предисловием к посещению ВДНХ, он же находится в главном входе, да. Поэтому это своего рода такое вступление. Вот, мы эту идею там как раз показываем. Вот, другая, например, идея совсем другого, в другом измерении лежит это время. То есть длинный, достаточно протяженный коридор, который там есть, он весь занят так называемой лентой времени. Это порядка 200 отдельных точек, событий, которые проиллюстрированы почти каждой какой-то иллюстрацией вот из истории ВДНХ, начиная с середины 30-х годов, когда эта идея только возникла, и до нашего времени. И там события есть и такие официальные, различные там решения, какие-нибудь съезды и так далее. Да. И есть довольно такие неформальные события жизни выставки, там, например, смотр голубей там, в одном из павильонов. И из этого события люди узнают, что была еще, оказывается, голубиная олимпиада социалистических стран, куда эти участники потом поехали. То есть вот такие совершенно какие-то диковатые события, они, хотя, кстати, этот смотр сейчас проходит, но и, в общем, там достаточно много.
Голубиный смотр?
Голубиная олимпиада.
Голубиная олимпиада?
Олимпиады, ну, конечно.
Вот. Вы так говорите, как вы это вы знаете.
Нет, ну, просто это настолько было изумительное занятие.
Конечно. Целая часть городской культуры, конечно.
Да, абсолютно.
Вот, и таким образом история ВДНХ, она все время зацепляет какие-то вещи из истории, какие-то вот такие моменты из истории страны. Потому что, конечно, важнейшие события, они как-то на выставке отразились. Допустим, понятно, что ВДНХ не была территорией для Олимпиады 80, но зато в павильоне юные натуралисты потом хранился этот мишка, который летал. Вот эта кукла надувная, Растата, она там находилась довольно долгое время. Ну и так далее. То есть каждое событие каким-то боком все равно задевало и каким-то образом отражалось.
Марш мира, вот у вас тоже
Марш
напоминание.
Мира, да.
Марш мира начинался в Ленинграде, да, завершался на ВДНХ.
Да, это одна из тем, которые там обсуждается, тема дружбы народов.
Фестиваль молодежи и студентов уже 80-х.
Тоже, да.
85-й год, да?
85-й.
То есть вот дружба народов, как мы ее там представляем, это не только фонтан. Фонтан — это такое материальное аллегорическое олицетворение. Но идея дружбы народов, она вообще на ВДНХ была всегда. И в 30-е годы, когда это свинарка и пастух, это уже это, там, дружба и любовь народов, но еще без фонтана. Потом, соответственно, появился фонтан в 50-е годы. А позже эта идея, она уже трансформировалась в интернациональные такие измерения, когда уже появился и фестиваль 57-го года, когда стали приезжать иностранные гости очень активно. А потом уже в брежневские времена появилась вот эта идея борьбы за мир. И вот это вот интернационализм, он уже стал вот таким.
Когда важно вводить экскурсии какие-то официальные, вот чтобы можно было у вас такую экскурсию заказать. Сейчас можно, есть такая возможность.
Слушайте, ну мы открылись неделю назад.
Ну, так или иначе,
ладно. Все будет.
Просто есть вопрос об этом. Есть вопрос об этом будет. То есть можно будет прийти, заказать такую экскурсию. Вот здесь вот очень интересный вопрос был из Ярославля.
Да, живут ли, нет.
Да, говорят, что там кто-то
живет. Кто-то живет на территории ВДНХ, кто-то живет постоянно.
Да, странная какая-то легенда. Нет, никто там не живет.
Дачи нет.
Нет, конечно, никаких нет. Там есть несколько домиков, которые строились еще, опять же, в 50-е, как образцовые жилые дома. Но там находятся подразделения ВДНХ, просто офисы.
А внутри, вот Люба, которой 79 лет, она пишет, есть ли внутри ВДНХ какой-то транспорт?
Вообще он существовал всегда там и существовал и в нулевые, и в 90-е годы ходили там маршрутки. Потом, когда вот последние годы там был очень активно вот этот ремонт, в том числе очень сильно активно ремонтировали дороги, то это дело немножко свернули, хотя остановки там сейчас стоят. То есть эта вся история должна быть восстановлена, потому что на территории ВДНХ есть кольцевая дорога, которая проложена специально вокруг территории, так за основными объектами. Раньше по ней ходил троллейбус, потом автопоезда, вот такие вот расики, а сейчас там могут ходить маршрутки. Вот, соответственно, это будет обязательно, я уверен, просто потому что эти остановки готовы. А сейчас есть единственный транспорт, это маршрутка 533, которая очень удобная. Она идет от метро Ботанический сад до метро ВДНХ. И идет сквозь территорию ВДНХ. То есть вы можете, такой есть лайфхак, вы можете ехать не до ВДНХ, а до станции метро Ботсад, и оттуда, сев на маршрутку, доехать очень быстро, например, до космоса. То есть не идти через всю территорию, а доехать вот таким образом.
А сколько ногами занимает пройти всю территорию? Вы считали наверняка, ну, примерно. Я никогда не проходила от... до Ботанического сада. От одного входа до другого.
Если вот так прям по оси, по прямой 2,5 километра.
Всего?
Ну, это кажется немного. Вы по прямой никогда там не пройдете. То есть, фактически, вы пройдете 5 километров как минимум.
Именно.
Вот, и в этом была идея такая, почему еще ВДНХ сравнивают с Версалем или там с другими парками 18 века. Потому что И именно это драматургия территории. Вы входите сначала в очень парадную такую зону, вы видите некоторое главное здание, в данном случае центральный павильон, вы видите регулярный парк вот с таким цветочным партером, а дальше все становится все менее формально, у вас появляются зверинцы, фонтаны, там еще что-то такое.
Ну, да. Все-таки с Версалем больше.
Да.
А у меня-то возникло впечатление, наоборот, какого-то ассирийского дворца.
Нет.
Вавилонского, когда ты идешь долго.
Это регулярная
совершенно 17-18
века. Это регулярные идеи, которые потом здесь у нас французские регулярные, там английские.
Ну, вы правы. Вот эти первые, первые площади, они именно такие, потому что вы идете от метро к главному входу долго, и видите, как вдалеке маячит главный павильон где-то вот в арке главного входа. Потом, зайдя в главный вход, вы понимаете, что вы никуда еще не пришли, вам еще надо идти целую площадь, которая ничем не занята, это только настроение. Вы просто настраиваетесь на восприятие дальнейшего. Да. Сейчас, конечно, вы сели на велосипед, и у вас сразу быстро мелькает все, как в мультфильме. Но если идти пешком, то вот это...
Вот это вот,
разворачивание...
да, необходимость пройти этот путь, да,
авторы,
и припасть.
Авторы генерального плана Жуков и Кликс, они, собственно, так писали в описании генерального плана, что он построен по принципу последовательного развертывания экспозиции. То есть вы идете, и перед вами разворачиваются новые и новые виды, и когда уже вы насмотрелись и на фонтаны, и на все остальное, вы как сдвигаетесь на следующую ось, и перед вами еще ракета и павильон космоса.
Но это авторы второго плана или первого?
Это авторы второго. Но он во многом повторяет
первый. С автором первого плана, на самом деле, здесь ведь заново открывается имя, можно сказать, и Вячеслав Алтаржевский, да, который много сделал для ВДНХ.
Да, это
ВДНХ,
автор первого генерального плана.
Первого генерального плана.
Да, он был разработан в 1937 году, еще за два года до открытия выставки. И многие его принципы, они существуют, работают до сих пор. Единственное, что было добавлено так по-крупному Жуковым и Кликсом, это вот та часть, которая сейчас, это главный вход и центральный павильон.
Наивный вопрос, почему он был репрессирован? Сейчас, секунду, да.
Алтаржевский.
Да, наивный вопрос, но все-таки,
имеет,
да, и все-таки.
Не имеет ответа.
И все-таки.
Ну, так, тогда...
Да, вот какая была...
Подготовка к выставке, она была очень сложным процессом. Процесс, который как бы... Они строили выставку, сами не зная, чего от них требуют. Требования власти менялись к выставке. Она должна была вдруг... Оказалось, она должна была быть очень парадной, очень торжественной. А там строят какие-то деревянные, невзрачные здания. И понятно, что даже если бы, так сказать, ну, понятно, что как бы, такой был режим управления, да, что если ты сделал ошибку, то тебя наказывают так, что тебя сажают и расстреливают. Другие будут бояться. Такой был принцип. Это был 37-й год.
Но он был сохранен.
37-38 год. Поэтому, да, его репрессировали, так сказать, вместе. Его репрессировали, так сказать, не индивидуально за то, что он конкретно ошибся, а как часть руководства выставки и часть наркомата земледелия. Поэтому это, в общем, была такая волна, которая накрыла тогда, в общем, и правых, и виноватых. Поэтому здесь что говорить?
Вопрос здесь от слушателя. Имею удостоверение участника ВСХВ от 1956 года. Куда обратиться? Судя по всему, хочет человек его передать.
Ну, мы сделаем специально. Сейчас уже на сайте ВДНХ есть все контакты, которые можно воспользоваться. Но мы, конечно, этот механизм тоже, как часть музея, будем отлаживать. Потому что вопрос же не в том, чтобы передать. Вопрос в том, что люди хотят видеть это потом, эти материалы. А для такого показа есть такой режим, как открытое хранение. Вот, это дело будущего. То есть, это дело будущего, потому что постепенно новые помещения после реставрации становятся доступными. И, конечно, сделать открытое хранение достаточно интересно, потому что есть в фондах много материалов, которые не очень вписываются в музей, но показывать их в массе интересно.
А здесь спрашивают, а верно ли, что главным входом был тот, который около рабочего и колхозницы, то есть это северный, да, по-моему?
Да, абсолютно верно. Это вот как раз еще один объект, который хорошо сохранился от 1939 года. Он просто, сейчас он даже не то, что не главный, не вход, потому что он загорожен другим павильоном. От него и рабочего колхозницы-то не видно, потому что вот эти новые постройки все перекрыли. Монреальский павильон и более поздний. Но действительно, вот изначально был, это как раз план Алтаржевского.
Алтаржевского, от рабочего и колхозницы. Колхозница, вы идете...
Ну, проще отмерять от Ярославского шоссе. Да. Вы идете на рабочего колхозницу, проходите мимо, проходите сквозь арку, и выходили тогда на площадь, она была меньше. Центральный павильон тогда был другим, он находился даже ближе к центру, чем вот сейчас Дружба народов. То есть площадь была гораздо
короче. И потом как-то смещено было, все оси были смещены.
Ну, в этом и была идея. В этом был как раз еще такой признак вот архитектуры и планировочных решений более ранних, потому что вот этот центризм, да, вот этот центральный симметрия, это как раз уже признак 50-х годов, а в 30-е еще вот как отголоски авангарда были вот эти асимметричные решения, и это как раз то, что было заложено.
Слушайте, а правда, что возникает некая мистическая ось, которая через всю Москву выводит вас прямо к храму, можно сказать.
К храму Василия Блаженного? Да. Ну, я бы сказал, что это скорее такая просто неожиданное совпадение.
Через карту провести линеечку, да? То так и получается. Так вот Сергей Александрович нас не понимает. Она объясните, пожалуйста.
Она никак не ощущается. Это важно еще с какой точки. Это нужно проводить от той точки, где сейчас стоит ракета. Это так. Центр площади. Раньше она называлась площадь механизации. Когда-то в этом месте стоял Сталин. Вот. То есть, если от этой точки провести примерно 9 километров на юг, да, вы упираетесь в храм Василия Блаженного. Это любой может проверить, потому что у любого сейчас есть GPS.
И это было осознанно?
Абсолютно нет, конечно. Потому что у архитекторов не было GPS, и, очевидно, у них не было таких точных карт.
Но вот это ощущение какого-то вот за невидимого пространства, оно есть вообще-то у архитекторов. Вот поэтому мы видим такие штуки, которые получаются, фокусы, которые и в Москве очень хорошо.
Да, вы говорили о такой тоже. За стенами, таких несколько линий, да.
С линиями, они все есть, все есть. Даже через Кутузовский проспект, что совершенно не считали, с Церетели, вот с этой штучкой, там через
Арку. Там тоже, да, совпадает?
Там много чего совпадает. Но, к сожалению, это не имелось в виду иногда.
Нет, конечно.
Здесь вспоминают замечательные вещи совершенно. Помню, что открытие ВДНХ в 59-м было событием в Москве. Наша семья поехала туда, это Ольга Ивановна вспоминает, в первую неделю. Стояли в очереди часа два, запомнился круг, по которому водили необыкновенных коров и непомерных размеров свиней.
Ну, все правильно.
Да.
Все правильно.
А у моей мамы, кстати,
и очереди, да, все это есть в документах и на фотографиях. Очереди были колоссальные.
У моей мамы, кстати говоря, сохранился вот это вот право прохода бесплатного на ВДНХ, потому что она была лауреатом, только не ВДНХ тогда, это были 60-е годы.
ВДНХ.
Это
же ВДНХ.
ВДНХ. Да, вот такой пропуск на ВДНХ с правом бесплатного прохода, потому что она была лауреатом вот этой вот выставки. Своей. Ну, правда, жила в Ленинграде, но за достижение на советском телевидении ей дали это почетное звание.
Вот у нас Наталья Сергеевна помнит ВДНХ 39-го года, и вот от ее имени сейчас нам прислали. Есть фотографии и планы ВДНХ этого года.
Ну, замечательно, 30-50. Да, замечательно, это все,
куда
это все, конечно, интересно.
Но здесь на сайте можно посмотреть.
Да, ну я просто сейчас не буду, как бы, ну, подождите немножко, сейчас мы все это наладится. Потому что открыли музей к 1 августа, это юбилей. Вот, август, время отпусков, когда мы должны получить какой-то первый опыт, посмотреть, как работают все наши экспонаты, как работают интерактивные экспонаты, которые механические, как вообще, сколько людей проходит. То есть, нужно же оценить все это. Невозможно заранее предсказать, как вообще будет это все работать, чисто вот как экспозиция. Вот, и после этого уже можно будет думать о расширении. Потому что, конечно, как говорится, назвались музеем, это слово надо оправдывать. То есть, а что такое музей? Это большая работа, которая ведется, так сказать, вокруг, где-то за кулисами и так далее. И в онлайне в том числе. Вот, это все, конечно, абсолютно необходимо. И это еще идей, безусловно, очень много. И все, что вот вы предлагаете, это тоже абсолютно как бы правильно и в тему. Вот, но с этим еще надо... Мы имеем просто достаточно такой, в общем, интересный опыт, потому что, с одной стороны, мы имеем очень сложный объект, очень богатый, вот, который очень сильно нагружен разными смыслами и вот этими всеми воспоминаниями и так далее. А с другой стороны, мы с нуля вдруг вот так раз и делаем музей. В принципе, так делается редко.
Но вы-то не с нуля, потому что я хотела напомнить тоже нашим слушателям, что Павел Нефедов, он еще и автор путеводителя. Первого, пока единственного, да, путеводителя по всей территории ВДНХ, но на момент 2010 года, 2014, на момент 2014 года. 14. На момент 2014 года, а с той поры, конечно, там произошли изменения.
Да, мягко говоря, поэтому, да, изменений там довольно много.
Но все равно можно взять этот путеводитель и с ним пройти.
Можно, да.
Потому что там по истории.
Да, потому что там, конечно, большая часть путеводителя – это история. Когда говоришь о ВДНХ, все время говоришь об истории. Так или иначе, ты начинаешь говорить именно об истории. Вот, но, да, путеводитель – это был первый для меня такой шаг, с которым я с этой темой заявился. Но потом уже и с ВДНХ уже вместе было сделано достаточно много других шагов, которые все шли вот в сторону музея. Это и выставка, которая была юбилейная в Центральном павильоне тоже в 2014 году, когда в первый раз его очистили от вот, торговли и показали, как он есть. И павильон на Венецианской биеннале в 2016 году, когда темой русского павильона стала ВДНХ. Целиком. целиком. То есть там весь павильон был посвящен этому объекту. И многочисленные лекции, и многочисленные другие публикации, которые появились за это время. И уже появились люди, которые тоже в этой теме достаточно глубоко погружены и работают. Поэтому вот это все мы, конечно, воспринимали однозначно как такие вот шаги в сторону ВДНХ. Хотя все же такое вот создание институции...
В сторону музея, да?
В сторону музея ВДНХ, да. Хотя вот создание такой институции с нуля, это всегда, в общем, такой процесс, который, ну, происходит как-то по-своему и очень интересно. То есть здесь понятно, что здесь это скорее заявка. То есть мы скорее как бы заявили некоторые свои амбиции, что да, есть музей, у которого есть такие-то цели, собирать культурное наследие, обобщать его, как-то собирать, привлекать исследователей, там, распространять знания и прочее, прочее, прочее. Вот. Но пока это во многом просто заявка. Да, то есть теперь нам нужно оправдывать эту заявку.
Но есть какое-то у вас все равно есть ощущение, есть понимание генерального вот направления, как музею надо дальше жить.
Конечно, конечно. Вот, потому вот что еще два года назад была составлена концепция, в которой было все там прописано, и все стратегические цели, и зачем это делается. Вот, но примерно я это сейчас и проговорил. Потому что мы понимаем, что есть вот этот культурный слой, это наследие, которое нужно проговаривать, обобщать.
Спасибо большое. Павел Нефедов, куратор музея ВДНХ. И мы на этом завершаем нашу передачу. Спасибо.
Спасибо.
Это была программа «Музейные палаты».
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь, дом 1».
Примечательная дата для нашей истории будет отмечаться в следующем году. 500 лет Тульскому Кремлю. Так называется выставка, которая в июне открылась в Государственном историческом музее. О значении самой южной на тот момент крепости российского государства, о выставке и ее экспонатах наш новый цикл передач. Экспозицию представляет научный сотрудник исторического музея, ее куратор Александр Чернов.
Годовщина, юбилей возведения Тульского Кремля будет отмечаться в следующем году, в 2020, да, потому что окончание в 1520-м. Но выставку вы проводите сейчас, в 2019-м. Почему?
Да, юбилей у нас запланирован на 2020 год, и все главные мероприятия пройдут в Туле непосредственно в 2020 году. Но выставка у нас открылась в 2019-м, чтобы привлечь внимание общественности к этому событию. Это, так скажем, такой вот масштабный пиар-ход. И благая воля Государственного исторического музея, который тоже уделяет такому событию пристальное внимание. Но в целом это объединение Министерства культуры, Государственного исторического музея и тульских музеев, нацеленное на укоренение в общественности идеи важности строительства Тульского Кремля.
Чем важно было строительство Тульского Кремля тогда? И о чем, собственно, выставка? Как выставка раскрывает этот вопрос?
Начнем с того, что есть две плоскости. Есть плоскость парадная, юбилейная. Вот я не сказал, да, о том, что это такая вот координация усилий властных сильных мира сего. А есть историческая плоскость. Историческая плоскость заключается в том, что действительно Тула имеет важное значение как оборонительный такой комплекс, как крепость. Она построена в цепочке нескольких крепостей, стоящих по берегу реки Оки, где раньше проходила южная граница. Сложно представить, что в начале 16 века это самый-самый южный рубеж. Дальше шла Орда, и это никакая не территория Москвы, не российского государства.
А то если, извините, если коротко, какие еще крепости были построены?
Тоже в время примерно Нижегородский Кремль, чуть позже Зарайский, Коломна и Сев, они объединены общим архитектурным комплексом. Строились они на самом деле, как часто исследователи любят повторять, в рамках большой засечной черты, тульской засечной черты, но на самом деле тульская черта была возведена на 30 лет позже, а Кремль построен в 1520 году, еще раз повторю, при Василии III, и задача его была закрепить за московским государством эту спорную территорию, эту территорию перекрестка культур, цивилизаций, народов, которая долгое время была под властью кочевых племен, непосредственно сначала Золотой Орды, потом Крымского ханства, номинальной властью. И Кремль должен был закрепить эту землю за Москвой и не дать ни крымчакам ее вернуть, ни, соответственно, ни в коем случае не завладеть ею польско-литовским княжеством, главным конкурентом Москвы на тот момент политическим.
Давайте рассмотрим некоторые экспонаты. Я так понимаю, начинается у вас экспозиция непосредственно с начинается строительство Тульского Кремля, да, и экспонаты этому посвящены?
Да, у нас начинается с истории Тульского Кремля, контекста политического строительства Тульского Кремля, первых свидетельств, письменных свидетельств. И мы можем обратить ваше внимание на такой замечательный памятник, жемчужину Гим, это подвесная пелена из мастерской Елены Волошанки конца 15 века. Это уникальное сочетание как церковного сюжета, здесь вынос иконы Богоматери Дигитрии во время вербного воскресения 1498 года, так и сочетание светского портрета, как считают наши исследователи. Здесь изображен вот такой седой бородой Иван III, великий князь. Рядом с Иваном III в синем одеянии с черной бородой тот самый его сын Василий III, будущий строитель Тулы. И это первое его портретное изображение современного князя. На самом деле у нас практически нет портретных изображений князей до 16 века. Это вот уникальный такой памятник. Одновременно он еще уникален по своему орнаменту. Это орнамент, свойственный Юго-Восточной Европе, Балканам, Сербии. И, как считается, вообще вся идея иконографическая пришла из Византии. То есть с этого мы начинаем нашу экскурсию, с первого портретного изображения Василия III. Выше тут у нас воспроизведение с иконой, которая стоит именно в экспозиции. Здесь Василий III уже перед своей смертью. Блок письменных источников состоит из никоновской летописи, который по 1520 годом, ну, 7028 годом упоминается завершение строительства Тулы. То есть надпись там максимально короткая, о том, что был закончен каменный град на Туле.
В следующей программе мы затронем еще один экспонат – записки о Московии австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, а затем поговорим об истории строительства Тульского Кремля.
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь, дом 1».